Микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Шестого декабря губернатор Петербурга Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и переназначении на пост главы города. Ответ пришел незамедлительно. Уже 7 декабря утром Владимир Путин предложил своему полпреду по Северо-Западному федеральному округу Илье Клибанову провести предусмотренные федеральным законодательством процедуры для наделения Валентина Матвиенко полномочиями губернатора Петербурга. Уже к вечеру того же дня Илья Клибанов сообщил о том, что он провел встречу с представителями общественных организаций города, которые единодушно поддержали кандидатуру Валентина Матвиенко. Так быстро Владимир Путин не доверялся еще никому из губернаторов. Что стоит за решением Валентины Матвиенко переназначиться губернатором Петербурга? Почему Владимир Путин столь быстро выразил свое доверие? Может ли реализоваться кремлевский сценарий Валентина Великая и Валентина Матвиенко стать преемницей Владимира Путина? Об этом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч, редактор рубрики «Власть газеты» «Деловой Петербург» Андрей Жуков и на связи из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Нашим слушателям мы предлагаем через 15 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, представляете ли вы себе на посту президента России Валентину Матвиенко? Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, радио «Свобода». Итак, прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать обзор последних публикаций о том, почему именно сейчас, почти за год до истечения полномочий, Валентина Матвиенко решила переназначиться губернатором.
Путин доверился Матвиенко. Губернатор пойдет на выборы. Так озаглавлена статья интернет-издания «Фонтанка.ру». Ответ от президента, согласно законодательству, должен был прийти в течение 7 дней. Но Владимир Путин доверился губернатору в ускоренном режиме уже на следующий день после того, как Валентина Матвиенко обратилась к нему с заявлением о сложении полномочий и постановкой вопроса о доверии, отмечает корреспондент «Фонтанки». С какой целью губернатор сделал этот решительный шаг? Возможно, Матвиенко могли подвигнуть к этому действительно веские причины. Таких, по большому счету, две, и обе связаны с объявленными выборами в законодательное собрание. Менее вероятное – желание застраховаться от возможных неожиданностей 11 марта. Следует признать, что больших неожиданностей случиться не должно, и будущий состав законодательного собрания наверняка также одобрил бы кандидатуру Валентины Ивановны на пост губернатора, как одобрит ее и нынешний депутатский корпус. Наиболее вероятно, сценарий, переназначившись сейчас, губернатор получает высший политический мандат на решение в рамках избирательной кампании. Такой мандат гарантирует независимость от возможного давления со стороны сил, заинтересованных в результате выборов. И главное, вновь назначенная Валентина Матвиенко может повести единороссов в законодательное собрание, заключает «Фонтанка.ру». Валентина Матвиенко совместила выборы с назначением. Это уже статья в «Коммерсанте». В ее переутверждении местные политики не сомневаются, расходясь лишь во мнениях о том, чем вызвана подобная инициатива. Одни полагают, что платой за новый срок станет согласие губернатора возглавить партсписок «Единой России» на мартовских выборах в городской парламент. Другие, напротив, уверены, что доверие президента позволит госпоже Матвиенко занять в ходе этой кампании более независимую позицию. По сведениям «Коммерсанта», питерское руководство «Единой России» активно уговаривает госпожу Матвиенко возглавить список партии на выборах в законодательное собрание. Поддержка губернатора крайне необходима единороссам для противовеса «Справедливой России», которую на выборы поведет ее лидер, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Оппоненты «Единой России», наоборот, надеются на неучастие госпожи Матвиенко в партийных делах, считая, что для Петербурга было бы полезнее, если бы губернатор сохранила нейтралитет.
Такова ситуация в Петербурге. Итак, мой первый вопрос участникам нашей встречи. Почему именно сейчас Валентина Матвиенко обратилась к президенту с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и переназначении на пост губернатора Петербурга? Давайте послушаем, что в Москве думают по этому поводу. У нас на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Ваше мнение?
Ну, в Москве думают, как вы выразились, довольно простые вещи. Дело в том, что До выборов законодательного собрания еще есть время, и Валентина Ивановна, мы полагаем, обязательно примет участие в этом мероприятии, скорее всего, на стороне партии власти. Вот самый главный вопрос, какой партии власти, потому что у нас их сейчас пока две, возможно, будет и три. Что касается самого молниеносного блицкрига на Москву с целью переназначения Валентины Ивановны, то в Москве полагают, что это местные северо-западная разборка между полномочным представителем президента и губернатором Санкт-Петербурга. Дело в том, что Валентине Ивановне срочно понадобилось подтверждение собственных полномочий, причем на самом высоком уровне. Полагаем, что это связано с некими бизнес-проектами, которые, в свою очередь, связаны с развитием региона. И противоречия, которые возникли между Клебановым, группой Клебанова и группой Матвиенко, потребовали от Матвиенко именно таких действий. Путин здесь продемонстрировал то, что Валентина Ивановна ему гораздо более ценный кадр для него, чем Клебанов, скажем так.
Пожалуйста, Дмитрий, у вас есть вопросы? Или Андрей?
Ну, мне очень понравилась мне высказанная Алексеем мысль насчет того, что какой партии власти. Я вот как раз об этом и задумался. В принципе, ну, мне кажется, нельзя исключить вариант, что Валентина Ивановна выступит на стороне «Справедливой России». Поскольку в Питере как раз состоится репетиция федеральных выборов, и здесь впервые будет в полной мере вот опробована эта борьба нанайских мальчиков, которую нам, значит, пытаются выдать за политическую жизнь в стране. Поскольку на фоне «Единой России», «Россия справедливая», так сказать, пока не очень-то мышей ловит, и вряд ли она успеет развернуться к марту, к выборам в законодательное собрание, то очень может быть, что как раз хорошим ходом было бы, если бы их поддержала Валентина Ивановна, и тогда, пожалуй, было бы некое между этими нанайскими мальчиками равновесие. То есть тогда «Справедливая Россия» сразу бы поднялась до уровня «Единой», если не больше.
Андрей Жуков, ваше мнение.
Я хочу как бы высказаться по поводу бизнес-версии, да, которую вот озвучил эксперт из Москвы. Мне кажется, что здесь тоже есть определенные основания думать, что бизнес-составляющая повлияла. В первую очередь, мне кажется, мог повлиять проект строительства небоскреба «Газпром-Сити». Потому что вот мы анализировали в редакции, вот как бы сейчас тоже разговаривали. Ни один из тех проектов, которые предлагает действующая городская власть, не вызывало такого резонанса, как именно проект строительства «Газпром-Сити». Вот если мы вспомним там проект «Балтийская жемчужина», да, ну что-то поговорили, пошумели, в целом одобрили. То же самое «Морской фасад» на Васильевском острове. А здесь как-то вот и культурная общественность выступает против, и уже и ЮНЕСКО даже посылает письма в правительство с просьбой прокомментировать, что за ситуация. И как раз Валентина Ивановна на днях говорила, что проект пока не готов, нечего типа шуметь, а вот к октябрю, когда полномочия закончатся, проект, скорее всего, уже будет готов, и повода для шума будет. Так что я допускаю, что это тоже могло повлиять.
Спасибо, Андрей Жуков, а мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мотыч, редактор рубрики «Власть газеты «Деловой Петербург» Андрей Жуков и на связи из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, у меня к вам вопрос. Вы знаете, здесь, в Петербурге, сейчас роль, политическая роль Ильи Клебанова, полномочного представителя по Северо-Западному федеральному округу, видится с большим трудом. На самом деле, существует мнение, это не только мое мнение, я думаю, вот журналисты со мной согласятся, что в последнее время, в особенности, Илья Клебанов не играет вообще почти никакой роли. Неужели вы думаете, что его противодействие, ну, скажем так, противостояние с Валентиной Матвиенко достигло такого уровня, что в это должен был, скажем так, вмешаться президент Владимир Путин и защитить, скажем, Матвиенко?
Да нет, Валентина Валентина Ивановна на самом деле не нуждалась в защите. Ей необходимо было для других групп влияния, в том числе и московских, подтвердить степень доверия Путина к ней лично. Тем более, что, как уже коллеги упомянули, «Газпром-Сити» проект весьма чувствительный для первого лица. Мы полагаем, что после того, как он оставится президентский пост, именно «Газпром», система «Газпрома» будет его вотчиной, скажем так. Вот. Что касается влияния Клебанова, то да, действительно, из Москвы тоже не просматривается высокая ее степень. И скорее его пост воспринимается как некая синекура. Тем не менее, Илья Клебанов играет большую роль в некоторых бизнес-проектах на Северо-Западе, и это факт. Собственно, противоречия, которые возникли между ним и губернатором, видимо, и служат основанием для такого конфликтного фона. Но, конечно, он не носит острый характер. Собственно, поэтому Путин довольно оперативно отреагировал, потому что для принятия такого решения не понадобилось много времени для того, чтобы разобраться, что к чему.
Скажите, пожалуйста, а вчера Илья Клебанов встречался с общественностью Петербурга, которая встреча была, кстати, назначена за несколько дней, как сообщает сегодня «Коммерсант», то есть это явно была разработанная операция, и Илья Клебанов сказал, что он собирается тоже обратиться по поводу доверия к нему, к Владимиру Путину. Вот что вы думаете, что это за жест такой?
Версию, которую я высказал здесь, то, что это конфликт, личный конфликт этих двух политиков. Видимо, в одном гнезде ему сидеть очень трудно, и поэтому они ищут благосклонность федерального центра, так или иначе, в той или иной форме. Я полагаю, что Илья Клебанов, возможно, ему надоел государственный пост, на котором он ничего не значит, ну или значит мало, как мы полагаем. Вот. И он ищет какой-то пути отхода, возможно, в бизнес-сферу.
Дмитрий Мотович, пожалуйста.
Мне кажется, что это вообще начинает попахивать каким-то уже откровенным маразмом. То есть нормально, что губернаторы спрашивают подтверждение своих полномочий и доверие у президента. Но почему это должен делать представитель президента, человек, назначаемый президентом напрямую? Ну, это уже просто идиотизм какой-то. Так каждый чиновник будет уже подавать президенту запрос о том, доверяет ли ему Владимир Владимирович.
Но это по закону. По закону так и должен
представитель
делать.
Представитель
президента назначает, то есть как бы сама Матвиенко не может обратиться к президенту, а представитель президента по закону обращается к президенту с предложением переназначить губернатора.
Нет, нет, я имел в виду, что вопрос Клебанова, доверяет ли ему президент.
Здесь уже вопрос, видимо, лично относящийся к Клебанову. Да, Андрей Жуков, что
вы
думаете?
Я хочу сказать, что информация о том, что Клебанов покидает свой пост, она уже возникала. Причем на моей памяти уже раза два.
По-моему, даже больше, после всех скандалов и в Ямало-Ненецком округе.
И, кстати, недавно, вот буквально я слышал в обзоре прессы, там, что Клебанов вроде как уходит чуть ли не в правительство на пост вице-премьера. Ну, правда, вряд ли. Как-то я, вот, честно говоря, думаю, что он вернется на этот пост. Вот, но то, что его там куда-то пытаются пристроить, такая информация вот периодически проходит.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, господа. Что я хотела сказать? Ну, то, что Валентина Ивановна Матвиенко на посту главы государства российского, это весьма реальный проект, который может быть нам предоставлен. И для основной массы людей женщина во главе государства – это очень привлекательная перспектива. Но я хочу сказать, что Валентина Ивановна Матвиенко – это верный Санчо Панса для господина Путина. Я очень хорошо помню, когда был принят закон о монетизации, который должен был вводиться в действие с 1 января, так Валентина Ивановна Матвиенко уже на следующий день выпустила указ об отмене бесплатного проезда с компенсацией буквально копеек за это. Поэтому я бы заклинала российских зрителей не прельщаться на женщину-президента в лице Валентины Ивановны Матвиенко.
Алексей Мухин, у нас к вам вопрос. Скажите, а что вы думаете по этому поводу? Вот, по вашему мнению, не может быть тот факт, что сейчас так быстро Владимир Путин согласился на переназначение Валентины Матвиенко, это является своеобразным повышением, ну что ли, ее статуса политической жизни?
Вы знаете, Владимир Владимирович Путин, безусловно, испытывает большую степень симпатии к Валентине Ивановне, но быстрота говорит как раз об обратном. Дело в том, что Путин, как всегда, во всяком случае, так он демонстрировал до этого. Он всегда взвешенно подходит к принятию решения, тем более таких важных, как спокойствие на северо-западе государства. Та оперативность, безусловно, говорит о том, что ему все ясно просто, а не о том, что он как-то выделяет Валентину Ивановну среди других претендентов на престол, скажем так. А сам проект назначения Валентины Ивановны преемником, он носит сейчас все более и более умозрительный характер.
Но мы еще поговорим по поводу этого проекта и напомним потом слушателям, что это такое за проект Валентина Великая. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я заранее прошу меня простить уважаемых петербуржцев, да и Владимира Владимировича заранее. На самом деле роль Клебанова намного выше. Вот смотрите, столкнули «Газпром» оттуда, откуда-то в Сибирь, вот на северо-запад. А почему ее размещать на территории бывшего там завода? А почему бы не сделать «Газпром-сити» под городом? Смотрите, сколько под городом уже развернулось. Вот там это будет по делу. А что «Газпром-сити» будет в Питере, вот за что я просил извинения, ну, извините, на Московском вокзале, что ли, поставить там, где вывеска «Санкт-Петербург», рекламу «Газпром-сити»? Или, ну, что еще можно из этого сделать? А там уже широкие системные проекты. И не так уж беспочвенные опасения вот каких-то групп, что «Газпром-сити» может переместиться с этого острова нормально, там, где полагается ему, где-то в новом месте, в городе, то есть в области.
Дмитрий Мотович, вы считаете, что возможно, или сейчас компания уже, насколько мне известно, проводит межевание?
Вы имеете в виду, возможен ли перенос
«Газпрома Сити» в другое место?
Я думаю, что это маловероятно, потому что здесь, как и в большинстве славных дел в нашей стране, самое важное — это понты. Вот. А строить как бы «Газпром-сити» где-то на окраине города, и тем более в области, это беспонтово и не по-пацански. То есть они мыслят, как мне кажется, именно в таких категориях. Скажите спасибо, что это чудо не строят где-нибудь на Невском.
Андрей Жуков, ваше мнение?
Законодательно такая возможность предусмотрена, потому что изначально проект закона о строительстве «Газпром-сити», я не помню, как он точно назывался, но изначально именно название законопроекта звучало «Красногвардейский район». Потом были внесены поправки в этот документ, и слово «Красногвардейский район» оттуда было исключено. То есть теоретически можно построить и в другом месте, ничего при этом править не придется. Однако вот, как я помню, Валентина Ивановна на днях, когда обсуждался вариант избрания, говорила, что речь идет именно строго об этом участке.
Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как бы то ни было, но я думаю, что вот эти запросы или и спрашивания разрешения на продолжение работы, на доверие, вообще говоря, это омерзительно. Точно так же, как и назначение, как вот, скажем, губернатора Чукотки. Я думаю, более порядочно назначили, так работой пока не освободили. Это по-человечески. Спасибо.
А чем объяснить можно, у меня вопрос к коллегам, чем можно объяснить, что в Петербурге ни одна, даже самая маленькая карликовая оппозиционная партия, скажем так, не выступила ни с каким вообще протестом против вообще самой процедуры переназначения, или еще рано, как вы считаете, Дмитрий Иванович?
Да мне кажется, что просто любое такое выступление, оно прошло бы, ну, достаточно незамеченным. Потому что, ну что тут протестовать, как бы, да, все мы прекрасно помним, как президент говорил 3 или 4 года назад о том, что губернаторские выборы отменяться не будут. Потом ситуация как бы изменилась, и почему-то после Беслана было принято решение о том, чтобы отменить губернаторские выборы и губернаторов назначать. То есть, как бы, мое слово... Хочу дал, хочу взял обратно. И, кстати говоря, в этой связи меня очень удивляет то, что я бы вот хотел спросить, кстати говоря, об этом Алексея. Меня несколько удивляет уверенность всех политологов в том, что не будет третьего срока. По-моему, ситуация вполне может за оставшиеся полтора года измениться и как бы вообще вопрос с преемником потеряет свою актуальность.
Алексей Мухин, а что вы ответите на это?
Ну, дело в том, что третий срок для Владимира Путина, как говорят молодежь, это большая отстава. Дело в том, что Владимир Владимирович очень внимательно и чутко относится к своей репутации, особенно в мировом сообществе. Так как в планы, как мы говорим, питерцев, входит институализация этой группы, бизнес-группы, в рамках мирового экономического сообщества. А там такие вещи просто не прощают. Дело в том, что соблюдение законодательства, в том числе российского, до последней буквы, это залог хорошей репутации для Владимира Путина. А третий срок – это, извините, лукашенковщина.
Спасибо, Алексей. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, вот у меня есть несколько вопросов, я быстро скажу. Вот, ну, насчет вот, вот этого вот небоскреба, чтобы вот питерцы бы, может быть, сказали, и насчет Валентины Ивановны сказать я хотел быстро. Значит, вот насчет небоскреба, вот вы знаете, все обсуждают вот этот вот небоскреб. Это, конечно, памятник, это убийство для любого нынешнего политика. И они должны это прекрасно понимать, если они не пацаны и не дебилы. Вот. И вот вы знаете, что вот питерцы бы сказали, строительная фирма, которая лоббирует вот этот проект, и назвали бы эту фирму, понимаете, потому что вот это бандит. И теперь насчет Валентины Ивановны. Единая Россия, это, в общем-то, праворадикальная партия, по вреду, который вред принесла, она сравнима с гитлеровской партией. Вот это, и Матвиенко, она это понимает. И, естественно, она, скорее всего, вот у вас в студии очень... с хорошей политической интуицией эксперт, он сказал, что она пойдет на стороне справедливой России. Это правильно. Вот. И, в принципе, она пойдет на стороне справедливой России. Вот, вот этот был вот вопрос, вот обсудили, вот как вот она, как вот это вот будет выглядеть, и как она будет бороться с Единой Россией. И это, в общем-то, совпадает с тактикой мочить Единую Россию, потому что, ну, это праворадикальная партия, она вреда очень много принесла России. Спасибо большое.
Спасибо, вам. обсудим обязательно. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема: как лично вы устанавливаете границы откровенности в общении с людьми? Наверняка многие из нас ошибались во взаимоотношениях с людьми, устанавливая неверные границы откровенности. Чаще всего расплачиваться приходится за чрезмерную доверчивость, но случается, что и скрытность становится ошибкой. Что можно сказать, а чего говорить не стоит? Супругу, родителям, детям, друзьям, коллегам. Гости программы – гештальт-терапевт Борис Новодержкин и семейный психотерапевт Марина Берковская. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызанков, в эфире «Час прессы». Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Ингушетии совершено нападение на милиционеров. 3 человека госпитализированы. В Назране обстрелян служебный автомобиль сотрудниками правоохранительных органов. Пострадали двое. В станице Троицкая Сунжинского района ранен милиционер. В него выстрелили из проезжавшей мимо машины. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 18 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Рано утром автобус, перевозивший сотрудников нефтяной компании, столкнулся с автокраном. 6 пострадавших находятся в реанимации. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. В России практически ежедневно выявляются новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. За минувшие сутки в одном только Приволжско-Уральском регионе с диагнозом «токсический гепатит» госпитализировано 50 человек. Жертвами некачественного алкоголя стали в России тысячи человек. Из Ливана в Москву сегодня возвращается группа российских военно-технических специалистов. За 2 месяца они восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных летом в результате вооруженного конфликта с Израилем. Госдума России сегодня рассмотрит в первом чтении проект закона о повышении с 1 сентября будущего года минимального размера оплаты труда до 2000 рублей. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Заявление было сделано им после переговоров в Белом доме с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Манифестации в центре Бейрута будут продолжаться до тех пор, пока не будет создано правительство национального единства, заявил лидер радикального движения Хезболлах шейх Хасан Насралла. Старт американского космического челнока Discovery, запланированный на сегодня, отложен по меньшей мере на сутки из-за плохой погоды. В районе мыса Канаверал, где находится космодром, небо затянуто густыми облаками.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем главную тему петербургских газет, решение о своем переназначении губернатора Петербурга Валентина Матвиенко и та стремительность, которой выразил ей свое доверие Владимир Путин. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Петербургский час» Пик Дмитрий Мотыч, редактор рубрики «Власть газеты» «Деловой Петербург» Андрей Жуков и на связи из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Я бы хотел, Алексей Мухин остается у нас на линии, я бы хотел напомнить нашим слушателям о том проекте, о котором мы в свое время говорили еще в начале сентября. Это проект «Валентина Великая». Давайте послушаем.
О проекте «Валентина Великая» заговорили в начале сентября этого года, когда «Новые известия» опубликовали статью «Ищите женщину», в которой утверждалось, что существует проект выдвижения в президентские преемники губернатора Петербурга Валентины Матвиенко. То, что женщина может стать президентом, допускает по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», 54% россиян. Не исключают возможность для себя проголосовать за представительницу прекрасного пола 57% респондентов. Когда социологи предложили россиянам ответить на вопрос, кого из женщин вы хотели бы видеть президентом России, то всех опередила губернатор Петербурга. По мнению руководителя Центра политических технологий Игоря Бунина, опубликованного на интернет-портале «Утро.ру», к кандидатуре Матвиенко не нужно относиться серьезно. Она далеко не единственный политик, желающий занять президентское кресло до 2012 года. Лидер Демократического союза Валерия Новодворская также усомнилась в том, что у питерского губернатора есть перспектива перебраться на столь серьезное повышение в Москву. А вот секретарь Петербургского городского комитета КПРФ Владимир Дмитриев, чье мнение также приводит интернет-портал «Утро.ру», считает, что подобный шанс у госпожи Матвиенко есть. Факт утечки этой информации, по его словам, может свидетельствовать либо об очередной пробивке общественного мнения, либо, что более вероятно, о совершенно реальных намерениях, поскольку в Кремле начали понимать, ставка на объявленных ранее преемников Медведева и Иванова оказалась неверной. И Медведев, и Иванов очень легко могут, на их языке говоря, кинуть сегодняшнего патрона. И он, скорее всего, прекрасно это понимает. А вот фигура сегодняшней питерской губернаторши в этом смысле идеальна. Кидок с ее стороны невозможен по причине полной зависимости лично от Путина, который явно не без умысла фактически дал индульгенцию ей и ее окружению на то, что уже четвертый год делается с городом, заявил Владимир Дмитриев. Однако уже в середине сентября российские средства массовой информации, достаточно уделив внимание проекту «Валентина Великая», сошлись на мнение, что этот проект – ничто иное, как кремлевская байка.
У меня вопрос к Алексею Мухину. Мы с вами беседовали в прямом эфире «Радио Свобода» еще в начале сентября, когда «Новые известия» опубликовали информацию об этом проекте. Что изменилось с тех пор? Этот проект что, уже в Кремле не рассматривается? У меня вообще есть информация из источников, близких к Кремлю, что именно этот проект взят за основу.
Московские шутники пошли дальше, предложив развести Владимира Владимировича, и чтобы он женился на Валентине Ивановне. Тогда уж, скажем так, скрепив вот это все династическим браком. На самом деле, конечно же, Кремль не рассматривает такую возможность. На пост претендента, основного кремлевского претендента, одного или двух, будет выставлен, безусловно, мужчина, который сможет продолжить, логически продолжить все то, что начал Путин. И Путин будет выступать гарантом этого всего. В этом смысле Путин, безусловно, останется у власти, но уже не официально.
А вы по-прежнему считаете, что Дмитрий Медведев станет премьером, а Сергей Иванов станет президентом, как вы в прошлый раз говорили?
Вот по поводу Дмитрия Анатольевича сейчас есть определенные сомнения, а по поводу Сергея Борисовича, конечно же, мое мнение осталось в силе.
Николай, Саратовская область, пожалуйста. Нет звонка. Дмитрий Мотыч, ваше мнение? Вы допускаете такую возможность, что все-таки Валентина Ивановна Матвиенко может стать президентом России?
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что на самом деле это было бы очень хорошим и очень изящным вариантом. Пожалуй, наиболее красивым. Потому что, ну, как кто-то говорил, по-моему, Станислав Белковский, это не моя мысль, что преемник должен быть принципиально несравниваемым с Путиным. То есть любой Иванов, да, мужчина, КГБшник, такого же примерно как бы роста и похожей внешности. То есть их будут все время сравнивать, и это не есть хорошо, вне зависимости от того, в чью пользу будет делаться это сравнение. А принципиально несравнимым вариантом с Путиным была бы женщина действительно, или, ну, к примеру, в порядке бреда, священнослужитель или представитель нетитульной нации. То есть что-нибудь такое вот оригинальное, что с Путиным принципиально не сравнивается. Поэтому, ну, представитель нетитульной нации, боюсь, в нашей стране сможет стать президентом еще очень не скоро. А вот вариант женщины, он как раз был бы вполне достойный, и это был бы красивый выход из ситуации с преемником. К сожалению, в последнее время, довольно продолжительное время, Кремль как раз не демонстрирует никакого изящества в своих ходах. И боюсь, что у них просто не хватит достаточного воображения на последовательное осуществление этого сценария.
Да, астрологи тоже заявляют, что следующий президент должен быть лохматым. Андрей Жуков, пожалуйста.
Мне тоже кажется, что этот вариант достаточно изящный, достаточно интересный. Плюс еще можно, что называется, утереть нос Европе, где сейчас тоже активно возрастает роль женщин. Там канцлер Германии, во Франции там претендует. В Америке сейчас Конгресс возглавляет женщин. Так что это было бы очень так показать, что Россия, она демократическая страна, вот движется в контексте там с Европой, с Америкой. По-моему, ничего так.
Да и на выборах в Соединенные Штаты тоже, да, абсолютно.
Да.
Владлен Михайлович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я тоже проголосовал бы за женщину, вы понимаете? Но единственное, что меня смущает, не должна быть, претендентка не должна быть из «Единой России». «Единая Россия» столько нанесла вреда нашей стране. И пока народ не очнется, и пока он не научится голосовать сам, за него будут решать. Меня возмущают эти разговоры. Претендент такой-то, такого-то, наследник такой-то. Это просто мерзко.
Правильно, правильно, мы с вами согласны. Я, по крайней мере, согласен. Говорить о преемнике вообще не тактично и нехорошо, но приходится иногда. А Андрей Жуков, пожалуйста.
Я хочу заметить, что Валентина Ивановна, по-моему, не является членом «Единой России». И хотя она высказывала там какие-то симпатии этой партии, но пока в нее не вступила, и, может быть, и не вступит.
Может быть, не вступит, да. Да.
Со своей стороны, хотел бы заметить, что, да, я согласен с тем, что, наверное, «Единая Россия» принесла очень много вреда, но вот та борьба нанайских мальчиков, о которой мы говорили в первой части нашей программы, вот не смог бы наш замечательный слушатель найти хотя бы несколько различий пока между «Единой Россией» и «Россией справедливой». Пока разница не просматривается.
Давайте вернемся в Петербург. На предстоящих марте выборах в законодательное собрание предполагается участие федеральных тяжеловесов. Список «Справедливой России» возглавит Сергей Миронов. Список ЛДПР Владимир Жириновский. Кто-то возглавит список «Единой России» Борис Грызлов отказался. Будет ли это Валентина Матвиенко, мы сейчас пытаемся понять. У меня вопрос к Алексею Мухину. Скажите, почему такое активное участие федеральных тяжеловесов в выборах Петербурга? Чем это вы объясняете?
Дело в том, что «Единая Россия» впрямую озвучила угрозу, которую тот шокотрепет, который она должна привнести в «Справедливую Россию», на тему того, чтобы лишить Сергея Миронова административного ресурса пресловутого, поста спикера. Поэтому такая озабоченность «Справедливой России» возникла. Саму по себе ситуация очень угрожающая для «Справедливой России», которая еще до конца не является партией власти 2, потому что на самом деле чиновников там не так много, чем она выгодно отличается от «Единой России», скажем так. Однако те политические телодвижения, которые производит руководство «Справедливой России», не позволяют ей еще быть реально федеральной партией, с федеральным государственным уровнем мышления, скажем так. Пока она демонстрирует в достаточной степени такие ужимки и прыжки избирательные.
Да, действительно, в Петербурге и в Ленинградской области складывается для «Справедливой России», Андрей, какая-то сложная ситуация, да?
Да, в Ленинградской области тоже выборы состоятся 11 марта, и сейчас готовятся как раз списки партий, и вот есть идея, чтобы в первую тройку, первым лицом от «Справедливой России» тоже был Сергей Миронов. Сейчас юристы изучают, возможно ли, чтобы он был в двух списках и по городу, и по области.
А название? Название будет «Справедливая Россия» или...
В области «Справедливая Россия» фракция зарегистрирована буквально на этой неделе. В городе, по моим данным, что «Справедливая Россия» не успела зарегистрироваться в Росрегистрации. И, скорее всего, они пойдут как партия «Родина», то только переименуются.
Владимир, Саратовская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Похоже, что обсуждать данный вопрос в привычных политических категориях не очень-то осмысленно, потому что нынешняя так называемая вертикаль власти представляет собой скорее не светский институт, подлежащий народному контролю и оценке, в общем-то, обществом, а подобие некого религиозного ордена. Поэтому это переназначение представляет собой нечто вроде акта очищения чем-то осквернившегося епископа верховным иерархом. А что касается возможного назначения или выборов данной особы на высший пост в России, то это не представляется чем-то значимым, потому что сам этот пост, по-видимому, в ближайшем будущем будет чисто номинальным при диктаторе. Спасибо.
Дмитрий Моторович, что вы думаете?
Нет, ну, сравнение с орденом каким-нибудь, да, вполне логично. У нас уже во главе государства стояли главы религиозных орденов, например, Павел I. В общем-то, в этом что-то есть. И, наверное, слушатель прав, потому что вот та часть нашей власти, которая вышла из Комитета госбезопасности, у них действительно вот такие вот орденские представления о чести, о взаимоотношениях. То есть вот они действительно живут по этим понятиям. И, в общем, я согласен, что примерно по этим понятиям и выстроена вся наша так называемая вертикаль.
У меня вопрос к Алексею Мухину. Алексей, скажите, а что вы думаете, в какой партийный список войдет Валентина Матвиенко, и войдет ли она вообще вот на выборы в законодательное собрание?
Как и большинство статусных питерцев, она не войдет ни в один список и будет чураться партии до самого 2008 года, а возможно и позже. Это первое. Второе. Президентский пост никогда не будет номинальным в России, потому что это сакральная власть. Пример Путина здесь в 99-2000 годах был совершенно очевидным. Так называемая семья планировала при Путине осуществлять свою власть, и что вы сами знаете, чем это закончилось. А еще одна ремарка хотелось бы просто сказать, что на самом деле вопрос о преемниках навязан Путину, журналистским сообществом. Ну и чтобы греха не таить, и мировым сообществом, потому что оно очень озабочено, что же будет в России после 2008 года. Поэтому вопрос-то искусственный о преемнике, и дискуссия навязанная.
Хорошо, спасибо большое, это очень ценное замечание. Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Доброе утро. Ну вот по поводу того, что здесь Валентина Ивановна останется, конечно, ей уже идти некуда. То есть там столько дров наломало, что любая смена, и она как этот вот персонаж этой кавказской пленницы, или в ЗАГС, или в прокуратуру надо идти. Поэтому ей некуда уходить. А вот все, что происходит, это все больше похоже на фарс, конечно. И вот это вот нанайские мальчики вот в этой партии жизни, вот видите, даже купились некоторые слушатели «Свободы» на это. Они считают ее настоящей партией. Поэтому все это абсурд уже становится. Какой-то, фарс. Спасибо.
Слушатель прислал сообщение, что если в Соединенных Штатах Америки изберут женщину президентом, то и в России тоже изберут женщину. В принципе, можно, да?
Возможно, это был бы неплохой вариант.
Во всяком случае, было бы удобнее разговаривать, по-моему, на встрече, на саммитах разного уровня.
Николай, Саратовская область, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я член Единой России, я считаю, что, конечно, вы правы по поводу Иванова и Медведева. Реально, это Грызлов и Собянин. Матвиенко – это как бы личное дело петербургцев, пусть они сами решают. Вот. А человека, который там фашистами обзывал нас Единой России, попросил бы больше так не выражаться. Пока.
Алексей Мухин, скажите, вот такая теперь версия, да, Грызлов и Собянин, что вы скажете по этому поводу? Однозначно. Мы не навязываем, да, вариант преемника, но все-таки интересно.
Однозначно нет. Дело в том, что Собянин нанят Путиным для определения, для, вернее, выполнения определенного участка работы, простраивания сотрудничества Кремля с регионами. Здесь вполне узкая задача, и вполне возможно, что он сохранит свой пост и при новом президенте после 2008 года. Что касается Грызлова, то его политическое влияние падает. И катастрофически падает. Оно поддерживаемое только тем, что он является лидером партии власти один, Единой России. И все. Личного влияния он никакого не имеет.
Вы считаете, этим можно объяснить то, что он отказался возглавить партийный список на выборах в Петербургское законодательное собрание?
Я полагаю, что данный отказ был инициирован из Кремля для того, чтобы привнести некую интригу в выборы.
А в чем вам видится вообще самая главная интрига выборов Петербургское законодательное собрание?
Интрига в том, что не обязательно победит Единая Россия, как все почему-то уверены. Победит Справедливая Россия, как уверены вторые. Я бы обратил внимание на ЛДПР, хотя традиционно в вашем городе ЛДПР не пользуется популярностью, но тем не менее. Скажем так, две партии власти, сцепившиеся в мертвой схватке, вполне могут пропустить маленького медвежонка, который просто пролезет в берлогу, и все.
А Яблоко, вы думаете, не допустит до выборов?
Ну, я думаю, что Яблоко – это уже отыгранный бренд политический.
Дмитрий, пожалуйста.
Мне хотелось бы спросить вот у Алексея, что же это за ситуация такая, при которой вот нашему президенту, который, по-моему, достаточно самостоятельный человек, вот так вот запросто можно навязать дискуссию. Почему он не сказал, что я не желаю обсуждать вообще в принципе вопрос преемника, и кого народ выберет, тот и будет. Зачем он, так сказать, на это повелся? И второй вопрос, что касается вот варианта с Ивановым. Ну, не знаю, мне кажется, что, ну, пока, по крайней мере, всем видно, что Иванов это некая такая уменьшенная копия или карикатура на президента. То есть, неужели эта кандидатура может рассматриваться всерьез в качестве преемника?
Пожалуйста, Алексей.
Обращаясь к прогнозу астрологов, Иванов будет выше Путина и гораздо лохматее его, если уж так шутливо. Что касается его политического веса, то он очень велик, и экономического веса. И последнее время только нарастает. Иванов вполне, он не выглядит уменьшенной копией Путина, он выглядит действительно одним из альтер-эго Путина. В какой-то степени это правда. Что касается... Вопрос о том, что дискуссия навязана, она действительно навязана. И Путин на моей памяти года три уже говорит, не спрашивайте меня об этом, я вам все равно не отвечу, потому что это неправильно. А когда человека, знаете, спрашивают постоянно в течение очень долгого времени, он поневоле втягивается в эту дискуссию. Поэтому тут психологически просто работают рычаги.
Алексей, а почему же вы считаете, что все-таки Валентина Ивановна не может быть, скажем так, возможным, ну, опять-таки, это слово нехорошее, но я употреблю его, преемником?
Политическая конъюнктура сейчас очень стабильна. Эту стабильность пытаются сохранить. Как известно, женщины к власти в России приходили только в случае смуты, когда мужчины не могли договориться. Если к 2008 году сложится ситуация, сравнимая со смутой исторической, да, тогда я допускаю такую возможность, что Валентина Ивановна будет компромиссным, неким компромиссным решением, когда мужские группы не договорятся. В случае, если тенденции политические продолжат сохраняться, как они есть сейчас, то это просто невозможно.
Спасибо, Алексей. Светлана Михайловна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот в Конституции есть статья 3. Значит, что единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Так не нарушает ли президент Путин, назначая губернаторов, мэров, значит, не нарушает ли он Конституцию такими действиями? И еще я хочу сказать насчет Валентины Матвиенко. Она же жидомасонка.
Ой-ой-ой, да, вот это очень такой, Андрей Жуков, на первый вопрос, в принципе, мы можем ответить.
Ну, закон действует уже 2 года, и уже было много обращений, и все было сказано, что все соответствует, все нормально, поэтому сейчас, мне кажется, уже на эту тему дискутировать бесполезно.
Я бы сказал, что букве Конституции, да, конечно, не противоречит. Ну, а что касается духа, тут каждый понимает по-своему. Мне кажется, что духу, в общем, противоречит, но это, увы, ненаказуемо. Вот. А возвращаясь к кандидатуре Валентины Ивановны, мне кажется, все-таки она была бы, скажем, более бесспорной или менее спорной, чем кандидатура того же Иванова, которого, насколько я знаю, очень не любят в армии, это раз. Студенты за отмену отсрочек должны быть ему по гроб жизни благодарны, это два, вот, и матери этих студентов, то есть я боюсь, что продавить-то у нас можно, конечно, кого угодно, но с Валентиной Ивановной проблем было бы на выборах значительно меньше.
Андрей, вы так... думаю, даже не только матери студентов, а любая мать, у которого есть растущий сын, будет против этой кандидатуры, мое ощущение.
Против кандидатуры Иванова, правильно. Надежда из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что у проекта «Валентина Великая» есть будущее. Да, хотя бы потому, что уже просто имена «Единая Россия», «Медведев», «Иванов», «Грызлов», «Миронов» вызывают аллергию, а Матвиенко – нечто свежее. И вот по поводу Иванова, товарищ меня, к сожалению, опередил, действительно, он, если он, простите за выражение, армию нашу поставил рогом или не знаю кем, так он и страну таким образом поставит. Поэтому все матери будут против голосовать. Вот это мое мнение. Спасибо.
Алексей Мухин, вы слышите, что говорят наши слушатели?
Да, безусловно, но армию поставили до него, это однозначно. Я, честно говоря, не хотел бы выступать адвокатом дьявола в данной ситуации и пропагандировать того или иного кандидатов в преемники и так далее. Но, в принципе, то, что источником верховной власти в России является народ, это будет соблюдаться, я думаю, в 2008 году совершенно железно, потому что Путин, насколько я знаю, не будет предлагать одного кандидата. Он предложит на выбор несколько, и вы сами выберете его. Будет ли это Валентина Ивановна, будет ли это Сергей Борисович, будет ли это Дмитрий Анатольевич или кто-то еще. Совершенно не важно. Мое глубочайшее убеждение в том, что ничего после 2008 года не изменится, и система власти останется той же. Поменяются местами некоторые фамилии, но все остальное останется по-прежнему. Это устраивает всех, в том числе и в мире.
Ну да, только выбор будет как между справедливой Россией и единой, или как выбор варианта небоскреба. То есть какой бы вариант вы ни выбрали, все равно будет построен в центре города.
Дед Алексей, на самом деле действительно интересно, а как вы себе представляете механизм предложения президентам кандидатур различных?
А вот я его и не представляю на самом деле. Я полагаю, что Путин, скажем так, не озвучивая их, уже предложил Медведева, Иванова, в какой-то степени Якунина и в какой-то степени даже Валентину Ивановну Матвиенко в качестве кандидатур, которые могут быть рассмотрены населением России, электоратом, избирателями, в качестве, претендентов на пост президента в 2008 году. То есть это уже состоявшийся факт. То, что мы это обсуждаем, уже как раз подтверждает именно это.
Эдуард из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Мне хотелось бы реагировать на реплику Алексея Мухина. В общем-то, может быть, немножко не по теме вашей передачи, но хочу просто обратить внимание слушателей и вас на как раз тот вариант, о котором сказал он. На самом деле есть такая, висящая в воздухе вероятность того, что очень хочется власти выдвинуть на первый план ЛДПР. И для того, чтобы в 2008 году, об этом уже не я один говорю, а достаточно большое количество людей, для того, чтобы Владимир Вольфович оказался бы хоть не там тому человеку, на которого укажет пальцем власть. Спасибо.
С Владимиром Вольфовичем, на самом деле, в Петербурге тоже любопытная ситуация. Он недавно давал пресс-конференцию и сказал, что мы переведем в Петербург все архивы, все суды, все «Газпромы», все большие. Как вы представляете себе подобную ситуацию, Дмитрий?
С большим трудом представляю себе Владимира Вольфовича в качестве президента Российской Федерации. Хотя, во-первых, жить стало бы, может быть, не лучше, но, безусловно, веселее.
В кавычках или так?
Нет, действительно было бы весело.
А не страшно?
Страшновато. Хотя, вообще, мне кажется, что Владимир Вольфович, вспомните, как основывалась его партия. Он на самом деле очень разумный и вполне адекватный человек. Просто, роль у него такая, что поделаешь.
Алексей Мухин, скажите, а вы не считаете, что уже прошло время Владимира Вольфовича?
А вы знаете, какое-то время такое ощущение было. Однако последний период политического развития Владимира Вольфовича лично говорит о том, что он не только не потерял форму, но, возможно, и нарастил. Более того, он изменил формат собственного политического имиджа. И это для его оппонентов является очень большой опасностью. Владимир Вольфович сейчас демонстрирует довольно интересную политическую форму.
У нас остается буквально 2,5 минуты. Давайте каждый подведет итоги. Ну, предоставим слово москвичам. Все-таки это столица нашей Родины. Алексей Мухин, пожалуйста, подведите итоги.
Ну, надеюсь, недолго будет столица, потому что система двух столиц, в принципе, очень привлекательна для нас. И кадрово нас бодрит.
Пожалуйста, Андрей Жуков.
Я все-таки бы вот эту идею о том, что Валентина Ивановна там может теоретически претендовать на пост президента, не стал бы так отвергать. И то, что вот ее переназначили именно сейчас, в общем, это говорит в пользу этой версии, потому что в октябре, когда ее заканчивается срок, если бы ее переназначили, все-таки, во-первых, это было бы неким ударом по самолюбию петербуржцев, то есть только переназначили, и тут уже ей президентом, черт знает, что такое творится. Вот. Плюс еще есть такой термин «хромая утка», да, это губернатор или должностное лицо, которого заканчиваются полномочия, и находиться в этом качестве, видимо, Валентине Ивановне не особо-то хотелось, не особо интересно.
Спасибо, Андрей Жуков. Буквально полминуты.
Да, как говорил персонаж Довлатова, «Леночка, как ты хорошо выглядишь, особенно на фоне остальных». Так вот, уж на фоне остальных, во всяком случае, Валентина Ивановна выглядит, безусловно, лучше.
Спасибо, Дмитрий Мутович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Мутович, редактор рубрики «Власть» газеты «Деловой Петербург» Андрей Жуков и на связи из Москвы генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Мы благодарим наших гостей и слушателей за участие в нашей программе и напоминаем, что сразу после ее окончания в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Новые повороты в расследовании причин смерти Александра Литвиненко. Итоги переговоров Джорджа Буша и Тони Блэра. 15 лет Беловежским соглашением, оформившим распад Советского Союза. Подробнее об этом, а также обзор прессы, новости экономики, науки, спорта и многое другое в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.